Дорогие мои, в чем суть истинного христианства, мы поймем только тогда, когда применяем методы развития эволюции, то есть никакого догматизма. Да? Я думаю, что мы эту тему основательно проработали и всегда должны помнить, что если мы понимаем христианство так, как это понималось 300-400 лет назад, значит, мы отстали. Мы не понимаем, мы не вошли в современное понимание. Да? А с другой стороны, а если поставить нам вопрос, а в чем заключается современное восприятие Христа? Вот это есть и значительно, и требует основательного ответа, серьезнейшего ответа. И в этом проявляется и наше отношение. Как мы понимаем, с 20-го столетия, с 21-го столетия импульс Христа, как оно действует, этот импульс, и как воспринимает человек, или воспринимает ли человек. Это сложнейшие вопросы, разумеется, потому что мы всегда должны понимать. Люди отстают, дорогие мои, и отстают основательно. Отставали в свое время, когда реализм процветал в немецкой философии, в немецком мышлении и вообще в эпохе. Когда понимали, что реализм – это есть то, что существует реально, и, то есть я хотел сказать, что мысли, восприятия, они совершенно реальны, но не субъективны. Сейчас мы часто слышим, что это твое мнение и так далее, где найти правду и так далее. Но раньше не было так. Раньше реалисты считали, что мысль – это совершенно реальная вещь. И приводили замечательный пример. Реализм действует по-настоящему, и приводили такой пример. Если человек все время будет, то есть если волк все время будет принимать пищу от зайца, он не превратится в зайца, он останется волком. То есть идея и реальное понимание этой сущности, оно действительно, воистину реально. Поэтому чем мы бы не питались, все равно человек останется человеком. Принимает мясную пищу или овощную, человек не становится, да, подверженным. Самостоятельное существо – это уже указывает на небесное происхождение этого качества, потому что это уже не пространственные идеи. Это здесь включается идея вечности. И поэтому материалисты, дорогие мои, очень, как вам сказать, очень недальновидные, мягко говоря, разумеется, очень недальновидные и не принимают этот очень сильный аргумент. Поэтому самое значительное – это настоящая правильная ориентация относительно человека, относительно религии, относительно всего того, что вокруг нас происходит. И в этом заключается самое значительное. Как прорывается наше сознание, как преодолевает материализм любого толка. Так что, говоря более конкретно, мы должны сказать, во время реалистов мысли принимались совершенно реально и тем самым отрицали иллюзорность мышления, а это сейчас, так сказать, в моде. Это твое мнение, это мое мнение и так далее. И в этом отношении нам надо иметь действительно основные мысли. Правильные мысли, чтобы мы могли справиться с этим. Мало что спрашивают. Главное, какой ответ находят, когда спрашивают то или иное. И в этом отношении мы должны знать, что самое такое сильное мировоззрение, которое человечество прошло, это реформация мышления, когда мышление считалось совершенно реальным. И когда говорят реалисты, что мысль, она совершенно реальна, они подтверждали именно тем примером, который я приводил, а это сейчас уже оспаривается очень сильно. Почему? Потому что люди потеряли чувство объективного восприятия мира. И все идет именно к фантастике, все идет к нереальности. Почему это происходит? Потому что раньше воспринимались такие значительные идеи – моральное грехопадение. И человек уже не замечает, что это моральное грехопадение переходит в интеллектуальное падение. То, что сейчас человек интеллектуально не справляется с этим, это воздействие именно морального грехопадения, следующая метаморфоза этого падения. А в духовной науке мы это должны очень хорошо сознавать, потому что это самая главная идея, дорогие мои. Так как мы должны сказать, откуда происходит сейчас материалистическое мировоззрение. Это моральное грехопадение на следующей ступени. Выше или ниже, это пусть они сами решают. Но главное, что мы должны знать, историческое происхождение той инерции, в которой человек находится сейчас. А это очень важно, потому что, когда человек знает происхождение своего материализма, интеллектуального грехопадения, тогда он и находит правильный путь, разумеется, может найти правильный путь, как выйти из этого состояния. Поэтому очень важно, когда духовная наука нам подает правильные ориентации, и мы должны вникнуть, осознать, превратить это в мировоззрение, чтобы мы могли бы это обобщать. Тогда мы действительно начинаем понимать. Критически принимать духовную науку, это не значит непременно отрицать что-либо, да? Критически принимать, это значит, что мы понимаем эти идеи, понимаем эти мысли, и уже появляется, соглашаешься или нет, это уже другой вопрос. Но, как вы видите, очень сложно во всем этом разобраться. Люди обычно не замечают, что они мыслят, исходя из первого грехопадения. Это инерция, то, что они не могут перевести в новейшую эпоху. И здесь еще мы должны включить очень значительную идею. Это очень важно, дорогие мои. Потому что мы должны быть, как сказать, смелыми относительно принятия новых положений, новых мыслей. Есть одно очень сложное понятие, которое человек очень трудно может или воспринять, тем более осознать или соглашаться. Это новое восприятие импульса Христа. Вернее, новое восприятие самого Спасителя. Это требует, как вы понимаете, это требует совершенно точно осмыслить, как происходит эволюция. Где она происходит? Эволюция происходит везде, дорогие мои. И мы должны принять одну очень важную мысль, что все стремится к своей кульминации. Это очень сильная мысль, очень важная мысль и значительная. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что если мы понимаем, что все наши качества, которые в душе существуют, они все стремятся к своей кульминации, тогда мы можем уже разобраться и потом привести в равновесие эти качества. Это не так, что, например, какое-либо злое качество в нас присутствует, мы его заглушили и думаем, что устранили. Невозможно что-либо устранить. Все цвета душевной жизни, все цвета находятся в нас. Но как они находятся, как мы это воспринимаем, можем или нет мы это принять и сопоставить. И привести в равновесие. Это очень важная мысль, потому что это совершенно реальное состояние человека. Психология этим и грешит, потому что психология не может признать все данности, которые вообще существуют для душевной жизни. Исходя из того, что мы очень часто слышим, что человек – это вся Вселенная, дорогие мои, если человек – вся Вселенная, если действительно это истина, тогда все цвета зла, все цвета добра – должны существовать в душе человека. А это требует от нас именно конкретного понимания, познания. Вот мы же знаем, что иногда человек думает, что это хорошо, оказывается, что это очень плохо, да? Или же какие-нибудь качества, да? Очень часто родственные и кровные мысли А исходя из всего этого, люди считают правильными. Но это очень недостаточное восприятие. Да? Кровнородственные отношения, они имели свою кульминацию. Это уже отходит от человека. И человек должен прорваться и стать совершенно самостоятельным существом. А здесь помогает только правильное мировоззрение. Какое мировоззрение? Что ты есть космическое существо. И все космические душевные явления, и все космические духовные явления, они проходят в твоей душе. И ты должен это заметить. Иначе это все будет душевная слепота, и действительно тогда материализм принесет очень большой вред человеку. Разумеется, мы это сознаем, в духовной науке это, я не думаю, что это было бы очень трудная мысль, но в основном это все же трудно преодолеть. Кровнородственные отношения очень сильно действуют, и преодолеть возможно только когда противопоставляем правильное, истинное мировоззрение. А правильное, истинное мировоззрение надо найти, где оно находится. И здесь большая трудность, потому что, с одной стороны, мы говорим, разумеется, что это духовная наука, антропософское мировоззрение, это сейчас очень важно, но воспринимаем или нет, что это действительно так, это требует уже нашего критического отношения именно к духовной науке. Духовную науку мы не должны принимать, что это аксиома, это априорная истина, а как это чувствуется, как это воспринимается. И тогда духовная наука действительно пробуждает в нас те качества, которые уже давно глубоко спят в душе. А что именно? Именно это есть идея реинкарнации. Душа больше не может вспоминать, что имела душа свои прошлые земные жизни. Поэтому душа человека в естественном состоянии отрицает. Отрицает правильно, поступает, уже не чувствует никаких корней, никаких инерций и не может восстановить это все. Для восстановления, как вы прекрасно понимаете, существует только то мировоззрение, которое настойчиво говорит о том, что человек имел очень многие земные жизни и благодаря этому может реально развиваться. В одной жизни, дорогие мои, мы сейчас информированы еще очень обширно, в одной жизни как возможно осуществить все то, что в мире существует. Или же мы на стороне смотрим, как все это происходит, и только очень малая доля этой реальности касается нас, это неправильная идея. Тогда как говорим, что человек есть космос, человек есть космическое существо, универсальное существо, это пустые слова тогда. А когда мы мировоззренчески объясняем и доказываем именно космического происхождения нашей души, вот тогда человек может согласиться с нами, принять и потом, разумеется, естественно, развивать дальше. Тогда человек принимает, когда мы доказываем, что душа – это вечное существо, тогда человек легко может принять, потому что скачок здесь очень такой возможный. Что человек имеет за собой очень много земных инкарнаций. И это настолько важно, что если человек сейчас не примет идею реинкарнации, по сути, дорогие мои, он не может стать христианином. Потому что христианство – это не то, разумеется, что человек может перекреститься или же поклониться батюшке и так далее. Это не христианство. Это давно прошедшая, можно так мягко говоря, культура, который уже давно сейчас пройден этап для человечества, и человек ищет совершенно таких острых мыслей для своей душевной жизни, для проблем, а это уже связано именно с новым мировоззрением. Новое мировоззрение – это говорит о том, что мы должны по-новому воспринять как импульс Христа, христианство, и точно, то есть правильно оценивать всю пройденную религиозную жизнь и вообще научную жизнь. Материалисты правы, разумеется, только в том отношении, где находится его сфера познания. Да? Материалист не может, например, оценить красоту, например, Шуберта. Это не его сфера. Вообще не знаю, что такое. И такие вопросы очень можно нам... То есть мы можем очень много таких вопросов поставить, на которые наука откажется прямо. Относительно своей душевной жизни и духовной жизни здесь, наоборот, запрет стоит. Материалистическая наука запрещает думать о том, что человек имеет душу. Человек имеет тело, и его восприятие души – это есть только фантазия. До такой, простите меня, до такой тупости доходит материализм, и, разумеется, мы должны способствовать тому, чтобы иметь правильное отношение. Как способствовать, дорогие мои? Как только мы начинаем правильно мыслить, мы должны верить. Мы должны понимать, и, исходя из духовно-научных отношений и мировоззрений, что когда мы правильно мыслим, мы воздействуем на материалиста. Но подсознательно. И мы способствуем исправлению его мышления. Представьте, если все мысли бы одинаково, человек не может тогда развиваться, да? Но когда идет такой великий поток духовного мировоззрения, оно воздействует на человека. Поэтому мы занимаемся этими лекциями, потом мы и читаем, и развиваемся, и мы не должны быть в этом отношении материалистами. Когда ты читаешь духовную науку, антропологическую литературу, ты это не замечаешь, но ты воздействуешь на ауру человека, на ауру человечества. И тем самым даешь возможность со временем подойти к этим величайшим идеям и раскрыть, разумеется, сущность человека. О сущности человека вообще материалист не может ничего сказать, толково, потому что это не понимает, не воспринимает, да? А мы говорим, что человек – это универсальное существо. И если мы не будем параллельно с этим говорить о том, что существует очень много инкарнаций, универсальность остается в абстракции. Это мы должны очень хорошо осознать. Сказать просто, что ты знаешь, ты космическое существо, человек скажет, как в одной жизни, как я могу быть космическим существом? А как только ты даешь возможность прогрессировать твоему сознанию, твоей душевной жизни, обогащать твою душевную жизнь, вот тогда ты имеешь право сказать, что человек действительно объемлет все человечество, всю историю человечества. Это смелые слова, но опираясь на евангельские слова, опираясь на духовно-научное мировоззрение, мы это все можем уже правильно преподнести человеку. Человек должен увидеть, что ты не говоришь из узости, из сектантства. А должен заметить, что у тебя есть универсальное отношение к познанию, к человеку, к человечеству и другому человеку, который стоит перед тобой. Тогда человек может понять, оценить. Это очень важно, дорогие мои. Мы должны постараться никак не показывать догматизм нашего мировоззрения. Наоборот, должны раскрыть и преподнести именно из свободного мышления. Человек должен заметить, что когда ты что-либо говоришь, ты говоришь из свободы. И вот здесь, разумеется, включается большая проблема. Говорить только о свободе – это прямой путь в пропасть, дорогие мои. Если свобода не сочетается с восприятием Христа, если не сочетается с мировоззрением эзотерического христианства, тогда это именно действует, очень плохо воздействует на человека. На человека воздействует положительно или отрицательно, вы поймете меня очень легко, когда мы говорим правду, пусть не понимает пока, но когда мы правду говорим, это всегда положительное воздействие на сознание человека. А когда мы говорим неправду и ошибаемся, это тоже очень сильно влияет. И, простите меня, человек тупеет от этой неправильной мысли. Все зависит от нас, дорогие мои. Мы должны очень серьезно воспринять то, что существует идея реинкарнации. Мы должны чувствоваться в эту идею, в эту великую идею. И мы должны интенсивно чувствоваться, потому что мы должны это принять. Душевно, мировоззренчески, а не просто интеллектуально. Интеллектуально очень легко, да, нам принять идею реинкарнации, мы привыкли это слышать, а вот душевно, мы являемся ли носителями этой идеи действительно? Она животворит в нашей душе или же замыкает нас в одной жизни? Когда, простите меня, когда у нас есть чувство осуждения, какому-либо, все равно, объективно, не объективно, когда у нас есть сильное осуждение кому-либо, здесь проявляется недостаточное восприятие идеи реинкарнации. Потому что мы же должны знать, в следующей жизни этот человек, который сейчас проявляет очень грубейшие качества, в следующей жизни не будет так. Сполна будет, непременно пройдет испытание и сбросит через большие страдания. Боль выравнивает все недостатки наши. А почему тогда существует боль? Тогда была бы колоссальная несправедливость, да? Мы же это не можем допустить, да? Поэтому мы должны иметь терпение, и в терпении проявляется наше серьезное понимание идеи реинкарнации. И это очень важно, потому что с 21-го столетия самая важная идея – то, что Христос приближается к человеческой душе совершенно по-другому. В чем заключается это совершенно уникальное и неповторимое отношение? Если человек имеет в душевной жизни догматизм, этот догматизм отрицает импульс Христа, дорогие мои. Поэтому так важно, чтобы мы развивались в сторону истинной свободы, но правильной свободы. Свобода, с одной стороны, как я сказал, и действительно так слова духовной науки, только свобода ведет человека в пропасть. И то, что мы видим в социальной жизни, протест правительством и так далее, это все только внешняя свобода. Мы должны подождать, разумеется, приобретав эту свободу, потом что добавят люди? Вот если потом добавляют именно искание Спасителя и искание истинного христианства, тогда эта свобода превращается в великое добро. А без импульса Христа эта свобода, как и духовный доктор говорит, и мы можем совершенно свободно согласиться, такая свобода ведет человека только в пропасть. Это анархия, это полнейшее разграбление всех моральных качеств, потому что свобода есть свобода. Ты не должен запретить человеку, а такая свобода – это анархическая свобода. И это очень важно, чтобы мы это подчеркнули, потому что иначе, дорогие мои, я сейчас хочу коснуться очень значительного эзотерического понимания. Эзотерика – глубокая вещь и требует действительно разъяснения, и духовная наука помогает. Что я имею в виду? Как живет человек после прохождения врат смерти до нового рождения? Человек, живя в эту фазу своего существования, теряет вообще чувство справедливости, если не имеет определенной ориентации. Потому что человек после смерти, это не значит, что он гарантирован правильным руководством и так далее. Человек входит в закономерность, в космическую закономерность, и он не может внести чувство свободы. Тогда эта космическая закономерность порабощает его сознание. Поэтому мы можем это более-менее разъяснить, почему так происходит с душой. Душа человека, который не принимает на земле, арена свободы – это земля. Если злоупотреблять – плохо, а если не злоупотреблять – это очень хорошо. Поэтому, когда человек проходит врата смерти, он проносит сильнейшее чувство справедливости, божественности или полнейшей анархии. Вот в чем заключается именно земная жизнь, и земная жизнь имеет колоссальное значение. И поэтому, дорогие мои, когда человек проносит правильные идеи, он может в духовных мирах до нового рождения жить правильным образом. А если не возносит никаких ориентаций от земной жизни, после смерти он теряет способность вообще пережить интенсивность духовной жизни. Вот я немного хочу остановиться на этом. Значит, когда человек проходит врата смерти, он очень поверхностно, дилетантно или поверхностно, или совершенно поверхностно воспринимает жизнь после смерти. Богатейшую жизнь, дорогие мои. Почему это богатейшую? Мы же знаем, что в этой фазе своего существования человек должен пройти все 9 иерархий. О чем говорят архаи, архангелы и ангелы? Как внушают духи формы, духи движения, духи мудрости. Все это мимо проходит человек. Мимо человеческой души проходит. Поэтому человек не живет богато, не живет интересно. И пропускает все самое значительное. Это говорит о том, что он не пережил сильно, значительно, интересно жизнь после смерти. Вы замечаете здесь, что это не так просто. Вот живешь на земле, в духовных мирах, ты вообще соприкасаешься со всеми, знакомишься со всеми, ничего подобного. Человек даже не видит ангела своего хранителя. Настолько он может пронести свою жизнь на земле материалистически. И богатство переживания зависит именно от правильной ориентации. Это очень серьезная мысль, дорогие мои. Мы должны, если мы действительно последовательны духовной науке, мы должны именно очень серьезно понимать, что человек имеет очень много земных жизней и небесных жизней. Человек живет после прохождения врат смерти. И здесь ставится вопрос, а как он живет? Как живет человек после прохождения врат смерти? Как может он жить в духовных мирах? Если он попадает в духовный мир, это не гарантия, дорогие мои, это не гарантия того, что он будет там, простите, блаженствовать. Это пройденный этап. Потому человек имеет такую иллюзию. Сейчас, вы меня простите, психология каждого человека так, что вот я на земле страдаю, в духовных мирах я буду и так далее, да, гарантирован душевно. Это древнее наследие. Так было действительно до 17-го, приблизительно 18-го столетия. С наступлением 19-го, 20-го, 21-го столетия это корни изменилось. Сейчас зависит, какая ценность возносится в духовных мирах. Теперь это обуславливает нашу интенсивную жизнь, нашу здоровую жизнь, гармоничную жизнь и, что самое главное, богатую жизнь, богатейшую, божественно богатейшую жизнь в духовных мирах. Мы не должны это знать, дорогие. А что мы тогда не должны знать? На земле мы должны знать, что происходит в духовных мирах, а в духовных мирах мы должны приготовить правильным образом, чтобы мы жили на земле правильным образом. Когда человек не интересуется шедеврами в любом направлении, да, это только говорит о том, что в духовных мирах он не прожил свою жизнь правильным образом. Недостаточно интенсивно, недостаточно правильно. А это зависит от того, что восходил в духовных мирах совершенно неподготовленным, то есть не знакомился с богатейшим материалом, который оставлен великими, дорогими, великими поэтами, писателями и так далее. Да? Мы поставим вопрос так, а почему посылают великие духовные существа второй иерархии, первой иерархии, почему посылают Вагнера, Бетховена, Моцарта, чтобы мы прошли бы мимо этих шедевров, и еще нельзя все пересчитать, да? Под этим я подразумеваю вообще все шедевры в искусстве. Живопись, проза, поэзия и, разумеется, музыка и так далее, да? В архитектуре и так далее, да? Все это наше наследие. Мы должны быть наследниками всего этого. Я тем самым призываю к серьезному отношению именно к земной инкарнации. Тогда такая же серьезность ожидает нас и в духовных мирах. Мы проживаем в духовном мире, проживаем это очень серьезно, дорогие мои, бездарно или глубоко эрудированным образом мы прошли жизнь после смерти. Это уже разъясняет, как мы будем жить потом, когда придем на земле. Почему люди сейчас вокруг нас не интересуются ни христианством, ни духовной наукой, вообще ни ясновидением, ни мудрости, ни музыки, нет. В чем происходит? В чем проблема, дорогие мои? Миша, говорю, что человек рождается из духовных миров. А что он приносит? Ничего не приносит. Значит, возможность таковая существует. И это очень серьезно. Забираем мы отсюда мудрость, красоту и доброту, да? Тогда мы там развиваем все эти величайшие качества и приносим эти качества. И люди становятся выдающимися людьми. Это зависит от нас целиком, тем более в эпохе души сознательной. Но к этому ко всему, к этому общему положению, разумеется, сейчас добавляется переживание именно эзотерики, эзотерики, которая полностью воспринимает импульс Спасителя. Эзотерическое восприятие Христа, это я хорошо сознаю, это очень сложно, очень высоко, очень трудно достичь человеку, но изучая духовную науку, мы можем постепенно, разумеется, развиваться и дотронуться хотя бы до этой величайшей идеи. А это очень важно, дорогие мои. Исходя из Евангелия, у нас есть все основания сказать, когда Господь говорит, без меня вы ничего не можете делать, и потом, когда говорится, что я посылаю утешителя, и он приведет вас ко мне, то есть без духовной науки мы сейчас никак не можем приблизиться к Спасителю. И сколько таких людей, которые проходят мимо духовной науки? Это катастрофическое состояние души. Что нам делать? Я потом сказал, а что нам делать действительно? Мы должны понять очень серьезно, дорогие мои. Я это уже сказал. Когда мы очень глубоко изучаем духовную науку, мы создаем ауру, мы создаем возможность легче воспринимать те самые труднейшие мысли, которые звучат из духовной науки. Это уже мы, это дает нам действительно серьезный стимул, чтобы изучать очень серьезно и быть преданными именно утешителю, который приводит нас к Спасителю. Это не просто к утешителю, да? Поэтому, дорогие мои, посмотрите на человечество. Человечество живет без утешителя. То есть никак не может подойти близко к Спасителю. А это катастрофа. Это величайшая катастрофа. И мы ожидаем эти катастрофические последствия в дальнейшем, и сейчас, и в дальнейшем. Это будут не только эпидемии, не только болезни, но душевные расстройства. Человек потеряет свой разум, потому что в разуме должна войти истина. Это целитель нашего разума. А если человек не принимает в разум истину, чем он исцелит свой разум? Это же элемент, я сказал очень просто, чтобы было совершенно ясно. Вот у тебя есть способность к мышлению. А какое мышление восходит в твою голову? Какие корабли приступают к порту твоего мышления, как доктор говорит? Да? Это зависит уже от нас, от нашего понимания. И, разумеется, если человек, ну, все же надо сказать, если человек имеет своего божественного происхождения, он непременно услышит божественную весть, находящуюся в духовной науке. И когда мы говорим из божественной мудрости, человек может это понять, ослушать, и потом немного-немного постепенно постараться и осуществить. Мы же хорошо знаем, что существует очень много инкарнаций, и во время этих инкарнаций мы сможем постепенно осуществить все идеалы, которые вложены в человека. А что вложены? Вся Троица, дорогие мои, не меньше сила Святого Духа, сила Христа и сила Отца Вселенной. Потому Господь говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Возможность подойти к Отцу звучит в Евангелии, а возможность подойти к Спасителю сейчас происходит только через Святого Духа. Мы грамотно относимся к этому слову. Святой Дух – это значит абсолютная истина в мировоззрении, которая просвещает нас разум и правильно ведет нас к Спасителю. Очень редко, дорогие мои, как у вас, так и у нас, очень редко, чтобы люди шли правильным образом, нашли бы путь к Спасителю, к сожалению. Поэтому лучшая часть человечества, если не примет истину, тогда их ожидают большие испытания. большие страдания. И через это великое страдание они вынуждены будут подойти, искать проблему. А как выйти нам из этого положения? И тогда ангел-хранитель подает правильную весть. Изучи духовную науку. Мы должны успеть, дорогие мои, к шестой культуре оформить наше мировоззрение. Не так уж и много времени дается нам. У нас есть большое преимущество. Мы уже, то, что мы уже подошли к духовной науке, хотя бы слышим весть от истины. Да? Со временем мы перевозим это в нашу душевную жизнь и так далее. А те, которые вообще пока и даже не слышали, и те, которые слышали и не хотят этого, что их ожидает? Поэтому на земле большое-большое страдание будет. И как вырваться из этого положения? С одной стороны, это огромное страдание людей будут отражаться в нашей душевной жизни и будет вызывать огромные сострадания, без которого человеческая душа не может развиваться. Да? Огромное сострадание плюс ориентация в духовной науке, и в этом проявляется истинное отношение к Спасителю, дорогие мои. Поэтому мы не должны, простите меня, мы не должны упустить, это очень важно, способность сильно пережить жизнь после смерти. Мы должны откинуть материалистические понятия, о чем мы сейчас и говорим. Значит, мы должны знать, мы должны сильно пройти жизнь после смерти. А это невозможно, если мы будем здесь неправильно ориентироваться. Наше мировоззрение должно быть именно действительно, с одной стороны, свободным, и с другой стороны, должно наполниться истиной. Импульс Христа и импульс свободы – это идеальное состояние душевной жизни, и этим уже мы восходим в духовных мирах и можем пройти, что самое главное, сильно пережить духовную жизнь. Почему сейчас люди не являются идеалистами, почему не верят и так далее? Потому что очень-очень поверхностно прошли свою жизнь после смерти. Оказывается, и это такая возможность есть. И мы это должны учесть. И когда мы это подчеркиваем, мы стимулируем человека, займись духовной наукой, углуби свои отношения, правильные отношения. И спросите меня, прозрение должен иметь человек о своем божественном прошлом? Вот здесь и сквозит материализм. Почему человек не ищет своего божественного происхождения? Он же давно забыл это. Как пробудить? Очень трудно, дорогие мои. Вы же прекрасно понимаете. Побеседуйте с материалистом и увидите, насколько трудно, чтобы человек понял бы что-либо. Но мы должны иметь огромное терпение. Несмотря на то, что материалист будет очень сильно возражать и очень раздражаться, мы должны знать, что именно в этом раздражении и в этой реакции значит, проникла наша мысль. Иначе почему раздражается? Почему напиляет так сильно, идет против этой идеи, потому что сильно чувствует? Это говорит о том, что мы должны говорить правду. И те, которые к этому готовы, и те, которые к этому не готовы, они все это слышат, и в дальнейших инкарнациях можно действительно правильно проследить, как они восприняли, и как они пробуждают в себе божественную мудрость. Какова огромная опасность, дорогие мои? Как я сказал, человек очень сильно увлекается реальностью, и увлекается реальной жизнью, увлекается истиной и забивает импульс Христа. Здесь появляется внутренний тайный эгоизм своего отношения, своего мировоззрения. Поэтому я очень часто и очень сильно хочу подчеркнуть, с одной стороны, колоссальная свобода, и с другой стороны, такая же колоссальное отношение к Спасителю. Это самое значительное, это самое здоровое отношение человека к душе. Найти эту дорогу сейчас людям трудно, а нам более-менее легко, потому что мы знаем, дорогие мои, что в духовной науке мы соприкасаемся со Святым Духом, с Сыном и с Отцом. Принцип Отца проявляется сейчас в закономерности земли, природы и так далее. А принцип Христа проявляется в душевной жизни человека. Поэтому здесь колоссальная свобода царит. Душа должна совершенно свободно воспринять импульс Христа. И здесь мы проверяем, а хочет ли душа воспринять Спасителя, обогатить себя именно импульсами Спасителя. Это зависит от того, насколько душа созрела для восприятия истины. И как мы сказали, дорогие мои, мы правда допускаем надежду того, что вот очень много людей подойдут, но очень многие люди не смогут подойти к истине. Эта альтернатива существует для назидания нас, дорогие мои. Мы должны точно знать, никаких гарантий ни у кого, если человек не изучает духовную науку истину. Никакой гарантии у человека нет. А если он занимается духовной наукой, то появляется абсолютная гарантия прогресса его душевной жизни и прогресса богатейшей душевной жизни после смерти. О чем мы говорим? Материализм будет смеяться над нами. Мы совершенно реально должны представить, что существует жизнь на земле и существует жизнь, такая же жизнь именно в духовных мирах, и мы знакомимся со всеми нашими умершими знакомыми. Но потом наступает время, когда мы знакомимся со всем человечеством. Это непременно, потому что мы должны возойти всеохватывающему космическому переживанию всей реальности. Поэтому перед нами стоит великая задача, огромнейшая важность, дорогие. Мы должны пережить в духовных мирах космическую душевную жизнь Вселенной. Не человека, не человечества, а Вселенной. К этому мы постепенно возрастаем в духовных мирах, общаемся с ангелами, потом с духами формы, потом с престолами, возвышаемся и соприкасаемся с Троицей. Тогда мы переживаем именно богатейшую душевную жизнь, и это все потом ради того, чтобы мы оформляли бы наши телесные организации правильным образом. И почему человек на земле страдает? Почему человек имеет боли на земле? Потому что что-то не выправлено в духовных мирах. Исцеление происходит из духовного мира. На земле мы можем подготовить почву для глубокого истинного переживания духовных существ, они даруют нам исцеление. Исцеление из духовного мира, иначе будет материализм. Исцеление не из материального мира. Это насаждает ариманские люциферские существа. Они очень активны, они стараются вывести нас из колеи, из правильного восприятия человека, человечества и всей вселенной. До духовной науки человек все же не знал, что имеет космическую жизнь, исходя из свободы. Человек имел космическую жизнь. Внушали великие и величайшие посвященные, говорили о богатейшей жизни в духовных мирах, но никто не говорил человеку, что там человек находится в свободе. И свободно может переодеваться. Наоборот, колоссальный детерминизм, колоссальная обусловленность человеческой жизни – каждое мгновение было зафиксировано из необходимости. И человек вырывается из этой необходимости. Это большой шаг, действительно большой прогресс, дорогие мои. И человек должен знать, что без этой ориентации, без духовной науки, человек никак не сможет жить в свободе в духовных мирах. Тем более, поэтому он не может и осуществить эту свободную жизнь на земле. То, что мы на земле видим, детерминированного в сознании, разумеется, человек не смог принести именно свободные качества, свободные чувства из духовных миров. Все зависит от того, как мы живем в духовных мирах. Теперь очень значительный момент. Как мы должны жить в духовных мирах? После определенного времени, 1/3, как вы знаете, земной жизни, человек должен осознать реальность духовного мира. Вот здесь наступает критический момент. Человек не может перешагнуть, и человек не может осознать именно то, что самое значительное наступает в его жизни после, разумеется, прохождения панорамы своей прошлой земной жизни. Что я имею в виду? Начинается постепенное приближение к Спасителю. Человек живет в Царстве Христа, и он должен это осознать. Когда Господь говорит: «Царство мое не от мира сего», и когда мы вступаем в это царство, в его мир, тогда и человек проверяет себя, как он готов к этому, чтобы воспринять реальность. Очень просто, дорогие мои. Человек на земле не нашел реальность. А что, в духовных мирах найдет он реальность? Это уже сейчас даже примитивно. Человек на земле не может разобраться, имеет физические глаза, не может оценить правильным образом, кто как живет, да? А в духовных мирах тем более. Человек абсолютно теряется в бесконечности, богатейшая жизнь духовных миров во всех направлениях. Поэтому мы сказали, сквозь все цвета несчастья, сквозь все цвета зла проходит жизнь в духовных мирах, но, разумеется, и положительная часть. Сквозь все цвета счастья и сквозь все цвета истины человек проходит эту жизнь богатейшую. Но, опять-таки, а что из этого он воспринимает? Что из этого он принимает в себя и осуществляет в свою духовную жизнь, душевно-духовную жизнь? Это важно. Мы вступили, поэтому мы часто говорим, мы вступили в эпоху свободы. Как на земле, так и в духовных мирах. Это никто не знает, кроме нас, кроме последователей духовной науки. Духовная наука дает нам грамотное отношение к реальности, дорогие мои. Но мы можем, простите меня, а почему именно так? Потому что наш величайший учитель имеет все 7 ступеней ясновидческой способности. То есть обозревает всю Вселенную, обозревает все наши инкарнации прошлые и воспринимает все будущее. Потому Господь говорит, наставит нас, вас на всякую истину. Всякая истина есть всякая, дорогие мои. Поэтому то, что мы пересчитываем, это еще мало. Чтобы не увлекаться этим идеям, в основном мы говорим, раскрывая все прошлые инкарнации, дает возможность обозреть все будущие инкарнации в зачаточном состоянии, правда, и самое такое острое переживание, реально прожитая земная жизнь со всеми критическими восприятиями. Это очень серьезное испытание. Поэтому я хочу, я просто всегда поэтому говорю, насколько вы можете, настолько вы должны, как вам сказать, обожать духовную науку. До конца возлюбить духовную науку. Что я этим говорю? Возлюбить истину. Духовная наука есть откровение Христа через Святого Духа, через Утешителя. То есть это абсолютная истина. Но если человек, разумеется, не принимает Христа, ну это, как и доктор говорит, как мы это давно знаем, это уже болезнь души. Когда человек не принимает Отца, это тупость души. А когда человек не принимает Христа, это несчастье души. Это несчастье переживается в духовных мирах. Простите меня, есть люди, которые именно стремятся к этому. Пережить несчастье своей жизни после смерти, потому что они не смогли вознести импульс Спасителя. Но! Это очень важно. Какого импульса? Импульса, который рождается с 20-го столетия. А здесь уже очень многие уже отступают, потому что вообще очень мало, если поставить вопрос, что говорит Христос с 20-го столетия с твоей душой? Во сне, в глубоком сне и после смерти. Никто не может ответить на этот вопрос. И они не знают, что ответить. Этим занимается духовная наука. Мы приобщаемся, дорогие, мы общаемся со Христом, когда изучаем духовную науку. Это серьезнейшее наше отношение к Спасителю. Если мы серьезно изучаем духовную науку, значит, мы имеем и ночью, и после смерти до нового рождения глубочайшее общение со Спасителем. Это немало, разумеется, это очень-очень высоко. И человеческая душа способна на это, вот это важно. То, что ты имеешь возможность то, что ты имеешь способность, вернее, воспринять всю тайну Вселенной, это и значит воспринять Христа, потому что Христос есть Творец всей Вселенной. Если ты воспринимаешь всю Вселенную, то невозможно, чтобы ты не воспринял Творца этой Вселенной. Поэтому в духовных мирах мы знакомимся с творчеством Христа и с творчеством небесной иерархии. Эта богатейшая жизнь, дорогие мои, имеет возможность открыть человеку его душевной жизни все эти тайны величайшие, если мы помогаем этим существам. Каждый день, когда мы изучаем духовную хотя бы одну лекцию, мы помогаем ангелам нашим подойти близко. Ну, материалы скажут, что это фантазия, но это пусть у них останется эта мысль фантазии. То, что ангел существует, это не фантазия, а если ангел существует, то это его не нейтральное отношение к нам. Это же очень легко допустить. Мать как относится к своим сынам и дочерям? Такое же теплейшее отношение и намного совершеннейшее отношение имеет каждый ангел к своей душе, которая живет на земле. Когда мы это говорим, мы способствуем оживить эти идеи. Потому мы об этом и говорим. Потому доктор описывает детально, как живет человек после смерти, жизнь после смерти до нового рождения. Такой цикл, третий, четвертый, пятый. Когда мы с этим знакомимся, мы готовим нашу душу к тому, чтобы восприняли бы все это живым образом в духовных мирах. А это колоссальное добро, дорогие мои. Это колоссальная благодать для душевной жизни. Потому что без этого человек проходит бездарно. Поэтому доктор подчеркивает, мы должны очень активно прожить жизнь после смерти. И человек это упускает. Упускает, потому что не подготовлен к этому. Это очень трудно, дорогие мои. На земле победить материализм сейчас, это особенно трудно. Нам с вами легко. Это легко тоже, можно сказать, что не совсем легко, но нам всем это легко, потому что мы уже подошли давно к духовной науке. И я надеюсь, и я уверен, что вы принимаете первоисточника духовной науки. Первоисточник есть утешитель, носитель Святого Духа, который непосредственно приносит от Спасителя. То, что возьмет от меня, то и возвестит вам, так говорит Евангелие. То есть, мы должны точно знать, абсолютная истина духовная наука, потому что взята из недр Христа, проносит утешитель в своем разуме и приносит интеллектуально нам. Дает. Почему? Потому что сейчас время интеллектуального просветления. Те люди, которые отстали, они опять ищут религиозную жизнь, церковную жизнь, догматическую жизнь и так далее. Но никто не знает, что сейчас совершенно новое откровение. И это новое откровение, дорогие мои. Я согласен, очень трудно понять. И почему? Новое откровение требует, как мы уже должны очень хорошо знать, новое откровение от нас требует знать, воспринять, пережить все шедевры, которые до этого существовали. Вот здесь я преодолеваю фанатизм. Никто не может мне сказать, что ты рассуждаешь фанатично. Нет, дорогие мои. Я как раз подчеркиваю. Все самое прекрасное, что оставим на земле, мы это должны иметь в восприятии. Мы должны смочь это воспринять и быть носителем этого прекрасного мира. Это есть творчество небесной иерархии. А вот без этого как раз это рождает фанатизм. Поэтому, наверное, у нас есть люди, которые хотят просто принять религиозные идеи. Я очень хорошо вижу, что это чистейший фанатизм. Они не прошли культуру Ренессанса, культуру поэзии, культуру музыки, живописи и хотят сразу перепрыгнуть в эзотерическое. Это есть искушение, чистое искушение арманическое. И, к сожалению, это очень трудно выравнивать душу, потому что человек уже пропустил огромное время. До 42, до 49, до 56-летнего возраста еще есть время воспринять все прекрасное, то, что оставлено шедеврами, то, что оставлено гениальными людьми. Нельзя это не знать, дорогие мои. Нельзя, и я это должен подчеркнуть. И те, которые это действительно воспримут и восполнят этот пробел, они все будут благодарны, именно потому что это есть истинное спасение души человека. О чем говорит духовная наука? О спасении души человека, о правильном отношении к земной жизни, ценностям земной жизни и, разумеется, к религиозной жизни. Как часто встречается, к религиозной жизни люди относятся очень односторонне. Вот я как раз это подчеркиваю, я, можно сказать, на страже этого. Нельзя относиться к религиозным вопросам только религиозно. Надо вознести все богатство пройденного человечества в культуре. Ну, что делать, дорогие мои? Без этого нельзя. Без этого непременно упадешь в яму фанатизма. Не сможешь выйти из этого. Потому я подчеркиваю, и вы сами свидетели того, что я не допускаю одностороннего развития. Это очень важно. И это очень видно, дорогие мои, когда человек не хочет принять культуру всего человечества, очень видно, что это в сторону фанатизма развивает свои религиозные отношения. Вчера я имел беседу, то есть собрались люди для вопросов и ответов. И там очень молодые люди, которые стремятся к религиозным идеалам. Я им говорю, куда стремишься наверху, беспочвенно. Ты не знаешь Бетховена, третью симфонию, пятую, шестую, седьмую, девятую. Не знаешь 56 этих шедевров. И куда ты идешь? Ты идешь в пропасть. Мы же должны это сказать, дорогие мои. А кто, кроме нас, это скажет? Никто, к сожалению. Такое положение плачевное и у нас, и у вас, и везде, дорогие мои. Потому что это очень трудно. Принять всю культуру – это огромное развитие душевной жизни. Душа должна чувствовать богатейший материал всего наследия земного. Он должен быть именно наследником всего этого. Со временем это восполняется. У вас есть колоссальное время, чтобы восполнить всеми этими шедеврами вашу душевную жизнь. И здесь лениться – это преступление против своей душевной жизни. То, что возможно, я об этом говорю, очень легко сесть и изучить шестую симфонию Бетховена. Все части, к счастью, все части замечательные. Чего не скажешь относительно третьей симфонии. Ну, первая, вторая симфония, простите меня, ну, если хотите слушать, но можно и пропустить. И так далее. В общем, я это, как вы видите, я это часто подчеркиваю, потому что без этого мы ударимся в фанатизм. И это как раз я не хочу допустить. Именно здесь большая опасность ожидает человеку. Так что, мы должны знать очень, как сказать, самые серьезные мысли, которые проявляются сейчас в 20-м столетии, это интеллектуальное грехопадение человека. А до этого было душевное грехопадение человека, которое перерастает именно в интеллектуальное грехопадение. Что это, о чем это говорит? Потому что если человек неправильно подойдет именно в 21-м столетии к религиозным вопросам, он непременно не воспримет правильным образом именно эти религиозные идеи. Потому что интеллектуальное грехопадение – это великое искушение для 20-го столетия. Требует непременно именно богатейшей душевной жизни. А если человек душевно прошел именно грехопадение, простите за это церковное выражение, то он никак не сможет восполнить. интеллектуальное грехопадение говорит о том, что, чтобы человек не занимался бы шедеврами, не занимался бы действительно евангельскими идеями. Вы думаете, что люди, которые догматично относятся к христианству, вы думаете, что они знают Евангелие? Проверьте, дорогие мои. Самые значительные идеи, как раз они это пропускают. Простите меня, но священник не говорит человеку, что вы должны быть совершенными, как совершенен Отец ваш Небесный. То есть совершенство. То есть Отец знает в совершенстве все. И такими вы должны быть. Где это говорится? Да нигде не говорится. Почему? Вот здесь мы должны очень критично относиться. Потому что священник хочет, чтобы ты поклонялся бы ему, а не Отцу Вселенной. Это и есть большая беда церковной жизни, вообще религиозной жизни и в идеалистической жизни давно проник эгоизм. Поэтому я всегда ставлю так. Мы должны знать очень хорошо Евангелие. И те имена, фразы, которые говорят о величии человека. Это очень важно. Тогда у вас будет очень сильная аргументация, что противопоставить неправильному мышлению. Кто говорит нам, будьте мудры, как змеи? Эта мудрость отрицается в религиозной жизни. И просты, как голуби. Да? Опять Евангелие. Так что мы в Евангелии можем найти все, но широко преподанное – это, разумеется, духовная наука. Потому люди не подступают к духовной науке, потому что они не приняли из Евангелия самые значительные, координирующие идеи. Евангелие что говорит о человеке? Это мало кто знает, потому что никак не акцентируется, а сам человек очень трудно это ему вычитать эти идеи, потому что он скромно относится к Евангелию. Когда Евангелие говорит, прибудьте во мне, и я вас, человек это не допускает из самостоятельного свободного познания. Это не допускает. Вот в этом и ошибка. Как принимает? Что мы должны войти в лоно Спасителя, но без индивидуального личного развития. Разве это не так? К сожалению, это так. Но это очень смело. Для человека это очень трудно преодолеть. Догматизм религиозный преодолеть очень трудно. Поэтому духовная наука – это единственное средство понимать правильным образом. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. В одной жизни возможно? Я еще на третьем курсе был в консерватории, когда мой педагог мне это сказал. Сулько, разве возможно быть совершенным в одной жизни, как Отец совершенный? И добавил, значит, существует реинкарнация. Вот тогда я услышал в первый раз, на третьем курсе. Да. Так что это очень значительные идеи, смелые идеи, но когда это говорится не своевременно, человек это не воспринимает. Человек говорит, что это не обо мне, говорит Евангелие. А Евангелие именно о человеке говорит. Я понимаю, это очень трудно. Сказать, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, чтобы человек это принял к себе, это адресовано человеку, такому жалкому, который ничего не прозревает, ничего не видит, не имеет ясновидения. А запрос сейчас с 21-го столетия каково? Колоссально. Человек никогда не ставил перед такой огромной задачей, как сейчас стоит. От человека требуется идея реинкарнации, идея совершенства, идея бесконечности, идея всеохватывающей мудрости. Это трудно человеку. Если человек не привык, исходя из Евангелия, он должен именно воспитываться правильным образом, исходя из Евангелия. И надо сказать человеку, это в Евангелии сказано, это из Евангелия. Тогда он может смелость обратить уже в правильную сторону. Потому что действительно от человека требуется огромной смелости, когда духовная наука говорит, что вся Вселенная находится в душе человека. Это очень трудно и принять, и поверить, и почувствовать. Это очень трудно. мировоззрение должно быть таким, чтобы мировоззрение должно принять эти идеи. А это воспитывается, разумеется, из Евангелия. Потому что воно человечества происходит из Евангелия. Потом сперва предпослали евангельское правозвестие, а потом уже духовную науку. Также в духовной, в Евангелии сказано, я пошлю к вам утешителя. И то, что вы сейчас не понимаете, все будете понимать правильным образом. Сложнейшая задача. Что здесь проявляется, дорогие мои? Я хочу немного смело сказать. Дело в том, что человек должен открыть в себе божественную бесконечность, возможность божественной бесконечности. Он должен сам почувствовать, что в душе находится бесконечное божественное совершенство. И соприкоснуться с этим хотя бы в одно мгновение, этому способствует только духовная наука. Только духовная наука может открыть хотя бы на мгновение, дорогие мои, я не говорю 5 минут и так далее, в одно мгновение соприкоснуться с вечностью, как твое собственное достояние. С вечностью очень многие воспринимали. И все святые, и все ученики святых, они воспринимали божественную жизнь, но не присваивали себе эти качества. Сейчас мы имеем смелость сказать, все божественное находится внутри, потому что это в Евангелии сказано не потому, а потому что это абсолютная реальность. Вот почему. Евангелие говорит об абсолютной реальности. И человек должен уже самостоятельно воспринимать именно эту божественную весть. Отсюда и рождается протестантизм. Первое такое революционное отношение к религиозным вопросам рождается из протестантизма, когда протестантизм уже заявляет смело об этих качествах, о самостоятельном восприятии и преодолении рабского отношения к религиозной жизни. Вот это очень важно. И с другой стороны, требует от нас действительно огромной победы над детерминизмом. И детерминизм и есть самое тяжелое бремя, которое носит человек. Новое восприятие Христа, это звучит смело, но это звучит как истина, абсолютная истина, потому что это и не только потому, потому что это из Евангелия исходит, но это потому что это реальность, абсолютная реальность. Новое отношение Христа. Это очень смело. Где это написано? В Евангелии есть это место, но в чем это проявляется? Это проявляется в том, что Господь становится нашим другом, нашим братом, а не нашим Богом. Вот в этом и вся суть. Эту новую весть принять очень трудно. Я понимаю. Потому что надо хотя бы немного преодолеть догматизм и преодолеть неправильную оценку к самому себе. Поэтому мы так часто говорим, человек есть весь космос. Тогда открываются врата для восприятия бесконечности. А когда мы суживаем сознание человека, ну, ни о каком космическом восприятии невозможно. Да? Поэтому, что самое главное? Новое восприятие Христа. В чем оно заключается? Вот я немного остановился, чтобы вы сами дали мне ответ на это. Потому что я это уже много раз говорил с вами. Много раз подчеркивал. В чем проявляется новое отношение ко Христу? К переживанию идентичности. Если мы от себя можем на это ответить, исходя из сознания, разумеется, не полной реализации, но если ты действительно это понимаешь, тогда ты действительно становишься эзотерическим христианином с 20-21 столетия. А ну попробуйте, скажите людям, которые к этому вообще не готовы. Будет такая реакция, что вы даже удивитесь. И осуждение, и так далее, и очень плохие отношения, и так далее. Потому что это очень, очень сильная и трудная мысль. Врывается, дорогие мои, врывается ариманическое и люциферическое. Отсюда и раздражение человека. Когда человек не может парировать и правильно ответить этим состоянием, рождается именно гнев. То есть именно ариманическое, особенно сейчас, разумеется, подчеркивается, ариманическое очень сильно давлеет на человека в сознании, и его надо уравновесить. А равновесие значит именно принять с 20-го столетия нового импульса Спасителя. Это очень дорогого стоит. Новый импульс Спасителя. Это действительно значит, что твоя душа восходит в 21-й столетии. До этого такая душа отставшаяся, и отставшая душа принимает очень свободно люциферскую, арманскую импульса искушения. Противопоставить значит правильно мыслить, точно мыслить, но в соответствии с эпохой. Мы должны иметь смелость, дорогие мои, сказать, что Христос рождается в душе человека как твое собственное достояние. Огромная смелость, но это единственная правда, единственная истина, о котором говорит не только духовная наука, о котором говорю и я. Очень скромно, но точно. Так что мы имеем смелость, исходя из Евангелия. Почему я часто так привожу цитату Евангелия? Чтобы никто не смог бы сказать, что ты от себя говоришь. Нет, от себя я ничего не говорю. Я просто сперва привожу цитату из Евангелия и потом уже присоединяю общее достояние человека. Человек может познать всю Вселенную. Почему? Да это вся Вселенная находится внутри души человека. Царство Божье внутри вас есть. Что это такое? Человек не хочет понять эти цитаты. Вот в чем суть. Почему? Потому что между Евангелием и человеком стоит искушение. Его надо убрать. Никак не можешь убрать без духовной науки. К сожалению. Духовная наука дает нам высочайшую смелость, дорогие мои. Разве это не высочайшая смелость? Скажите догматизму, или человек, который в догматизме погряз, скажи, что человек – это божественное совершенство. И увидите реакцию. То есть, они воспитываются без Евангелия, дорогие мои. К сожалению, без прихода находятся совершенно в неграмотном состоянии. Они вообще не христиане. Потому что, как мы сказали, Евангелие говорит о величии человека. О величии Христа, о величии Троицы, о небесной иерархии, но тут же говорит о идентичности. Я это все время это подчеркиваю. Иначе мы будем сектантами, дорогие мои. Из сектантства мы должны свободно выйти. Так что, когда мы принимаем новую весть от Спасителя, это огромная смелость нашей душевной жизни, но это действительно реальность. Мы это должны, дорогие мои, я все время, я очень люблю цитату из Евангелия, чтобы подтвердить значимость, истинность нашего предложения, наших слов. Когда мы читаем в Евангелии, что «я с вами во все дни до скончания века», простите меня, а как человек понимает это? Что он просто присутствует? Он всегда посылает мировоззрение нам новое, 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 и мы должны воспринять. Как сейчас звучат слова Спасителя? Что нового хочет нам сказать Спаситель именно с 21-го столетия? Кто это может сказать? Это может сказать ясновидящий, который открыл свои ясновидящие способности совершенно по-новому. Как это полагается, с 21-го столетия. А трудно найти такого человека. Единственный наш учитель, это есть универсальный учитель. Мы же не говорим, это я, это человек какой-то посвящен. Мы говорим, все исходит от утешителя. Все. У нас есть один учитель. Один. И утешитель, и учитель, который приводит правильным образом ко Христу. Куда же еще? Невозможно придраться к нашим словам, потому что мы тут же выставляем самые значительные цитаты из Евангелия. Так что, дорогие мои, мы в основном говорили и в общих понятиях, и конкретно. Но сейчас я хочу вернуться к конкретным нашим проблемам. Это заключается в том, что мы должны понять очень значительную идею. В мышлении мы должны впустить импульс Христа. В мышлении. До этого было сердце принимало, инстинкт принимало, душевная неосознанная жизнь принимала Спасителя. А сейчас в интеллект, который является самым бодрствующим человеком. Значит, мы должны принять совершенно бодрственном сознании, совершенно критично, совершенно в бодрственном состоянии импульс Христа. Это очень трудно, я понимаю, дорогие мои, это очень трудно, но это сейчас является именно самым актуальным. Иначе мы будем отставать от переживания свободы. Значит, с одной стороны, у проблемы свободы есть отставание как таковое, а второе, это только свобода. Максимально стремится человек к свободе, не прихватывая в себе импульс Спасителя. Задача человека заключается сейчас, с 21-го столетия, задача заключается очень сильно развить чувство свободы и в сочетании с переживанием Спасителя. Это идеальнейшее состояние, и человек хочет, не хочет, подсознательно стремится к этому, и мы должны способствовать этому. Значит, вы должны очень критично относиться к себе и ставить вопрос, а являюсь ли я действительно свободным? Или я детерминирован все же там, какие-то имеющие, какие-то мещанские, какие-то кровнородственные, какие-то не совсем положительные эмоции и так далее. Являюсь ли я стремящимся к свободе в этом вопросе? И потом уже воспринимаю ли я Христа, который проявил себя с 20-го столетия. Как вы знаете, оба эти величайшие идеи являются большой тайной для человеческой души, которая не знает, в чем заключается именно миссия утешителя. Миссия утешителя заключается в том, чтобы душа правильным образом развивалась и подошла действительно к восприятию нашего Спасителя. Когда мы говорим «не я, но Христос во мне», вот я все больше, чем вот уже скоро полтора часа будет, я все время говорю, как трудно осуществить эти величайшие идеи, исходя из свободы возлюбить Господа Бога своим сердцем. Значит, с одной стороны, мы должны достичь свободы, это очень трудно. С другой стороны, мы должны пережить, исходя из свободы Христа. Человечество сейчас стремится к пропасти, потому что не ищет Христа, ищет только свободу. В таком положении и у нас, и у вас, и везде. Это очень трудно. Дорогие мои, завершая нашу беседу, хочу подчеркнуть, что свобода достигается очень легко сейчас в разуме, в интеллектуальной жизни, и мы должны очень и очень постараться соединить этот величайший импульс свободы со Спасителем. Только тогда мы можем по-новому воспринять слова великого Павла. Не я, но Христос в нас. С одной стороны, свободное разумное и свободное душевное отношение к Спасителю. Любовь к Спасителю и любовь к истинной свободе. То есть, вы, если обратите внимание, я все же хочу подчеркнуть, когда я говорю о свободе, в сущности, я говорю об эгоизме. А когда добавляем импульс Христа, тогда этот эгоизм приходит в равновесие. Свобода в равновесии – это есть отношение к Спасителю. Трудно, сложно, но это сейчас требование именно с 21-го столетия. Все. Всего вам наилучшего. До следующего. Изучайте духовную науку, приобщайтесь к свободе и приобщайтесь к любви к Спасителю. Нет лучших слов, дорогие мои, иначе я сказал бы.